Радио Поляндрия.
Что, да?
Да-да.
Всем привет! Это пилотный выпуск Радио Поляндрия, подкаста о детских книгах и о тех, кто над ними работает. Меня зовут Саша, и я работаю в Поляндрии уже почти 5 лет.
Меня зовут Алена, и я в Поляндрии сравнительно недавно.
Вместе мы читаем детские книги и стараемся открыть их для вас с новой стороны. А чтобы еще глубже понимать смысл произведений, мы также будем общаться с переводчиками, иллюстраторами и многими другими людьми из книжной индустрии.
Саш, давай буквально несколько слов скажем о нашем издательстве для тех, кто, возможно, не знает Поляндрию или знает наши книги, но не знает, что это мы.
В этом году издательству Поляндрии исполняется 15 лет. Почти 5 лет мы издаем взрослые книжки, и все эти годы мы издаем детские книги. Но, как мы знаем, или если еще не знаем, то узнаем, детские книги зачастую и для взрослых тоже.
Вот уже и по лунному календарю наступил год дракона, и в этом выпуске мы решили обсудить книги Поляндрии, в которых появляются драконы. И еще мы расскажем о том, как одна книга может вдохновить на написание другой.
Первая книга, про которую мы поговорим, это книга Лео Тиммерса «Где же дракон?». Перевела ее для нас прекрасная переводчица с нидерландского и детская писательница Ирина Лейк.
Давай сразу обозначим, а со скольки лет можно читать эту книгу?
Я считаю, что можно читать вообще с любого возраста, потому что, когда родитель читает ребенку книгу, неважно, сколько ребенку дней, недель или месяцев, у них уже налаживается классная связь. Но чтобы давать в руки ребенку книгу, лучше, чтобы он уже немножко с большим трепетом к ней относился. И, наверное, это где-то 2,5-3 года.
Если вы еще не знакомы с этой книгой, то, конечно, мы сейчас вам немного прочитаем, чтобы вы поняли, о чем идет речь в этой книге. Король сказал, что бродит тут поблизости дракон. Теперь нарушен и покой, и королевский сон. Дракона он велел убить, тот страшен и огромен. Его мы даже в темноте немедленно отловим. С шипами гребень на спине, вот главный знак драконий. Так вот же он, ату его, сейчас его догоним. Так, тут, я думаю, надо остановиться, потому что ведь мы не видим, и наши слушатели не видят, что происходит в книге, и об этом мы как раз сейчас будем с вами говорить. То есть что тут происходит, да, что король обеспокоен,
да.
Король обеспокоен тем, что в королевстве появился дракон, и отправляет своих бравых рыцарей в количестве 3 штук на его поимку. Причем делает это прямо ночью, дракон слишком большой, чтобы его пропустить даже в полной темноте, и вот рыцари отправляются на его поимку.
Да, отправляется 3 рыцарей, но сколько рыцарей в конце останется, это большая загадка.
И будут ли они целы?
Да.
И невредимы?
Штука в том, что эта книжка, она для любознательных и любителей рассматривать детальки. Поэтому, конечно же, ее надо смотреть. И самое замечательное в ней – это то, сколько здесь драконов находится. А драконы находятся почти что на каждом развороте. И всегда за драконами скрывается что-то таинственное, невероятное, а иногда очень привычное, но в необычной форме.
Да, получается, что рыцари идут на поимку дракона в кромешную тьму. Вокруг царит ночь. И, конечно, чтобы хоть что-то увидеть на своем пути, они берут с собой источник света, а именно одну свечу, что можно осветить одной свечой. Можно, конечно, где-то и ошибиться, что и происходит с нашими бедными рыцарями, которые в каждом силуэте на своем пути видят огромного и страшного дракона.
А драконы не то, чем они кажутся.
Да, ну на самом деле их можно понять. Если бы я одна бродила ночью по лесу, я бы пугалась от каждого шороха, и, конечно, и не только драконов бы, наверное, там и видела.
И что мне очень нравится рассказывать про эту книжку и указывать потенциальным читателям, то есть родителям чаще всего, это то, что рыцари с каждым разворотом становятся все более побитыми и поломанными, а свеча становится все более короткой, пока не тухнет окончательно. И, собственно, на этом примере мы можем поговорить с детьми, самыми-самыми маленькими, о том, что такое время и как его можно замечать и измерять. Потому что, собственно, одни из первых часов, это были именно такие вот огненные часы, которые использовали свечи и маленькие гвоздики, которые, значит, в свечи вставляли. Каждый упавший гвоздик подмечал пройденный этап временной, минуты или часы.
Ух ты, а я об этом не знала. Но в итоге-то все закончится хорошо?
Конечно, ведь в наших книжках все заканчивается хорошо.
Ура! Итак, ты говоришь о том, что эту книгу можно взять как такую отправную точку для обсуждения времени, да?
Угу.
Я вот еще хотела сказать, что не только это, но и обсуждение детских страхов. То, что дети могут бояться спать по ночам, например.
Боятся темноты.
Да, боятся темноты. И что нужно делать детям, когда они чего-то боятся? И вообще нужно посмотреть в лицо своему страху. У страха глаза велики, и свечечка, когда очень мала, то сложно.
А дракон огромен.
Да, то сложно что-то понять, и ты боишься чего-то неизвестного. А когда ты посмотришь на это в упор, познакомишься с тем, чего ты так боялся, то окажется, что это уже совсем не так страшно, как доказывает нам как раз наша книга «Где же дракон?».
У нас есть еще одна история, тоже про страхи и про секреты.
И про боязнь спать по ночам.
Да. И это по совместительству тоже книжка с драконом.
Да, это книга «Ты умеешь хранить секреты» замечательного автора Мелиссы Кастрильон.
Некоторые читатели Поляндрии знают Мелиссу Кастрильон по другой книжке, которая у нас до этого выходила, «Желтый каяк». Но там она была только иллюстратором, а здесь она уже и автор, и художник.
Мелисса Кастрильон – это британский автор, и, как мне кажется, история завязывается очень по-английски или, может, даже по-шотландски, да? То есть главная героиня, девочка Винни, она рассматривает старинный гобелен, который висит у них в доме. Тут, наверное, сразу можно подумать, что девочка не совсем обычная, потому что у кого дома висят старинные гобелены? И дальше мы видим, что вообще у нее не дом, а дворец или замок средневековый. Но это красивый антураж, который рисует нам Мелисса Кастрильон. И что же девочка Винни видит на этом гобелене? Она видит там страшных чудовищ, которые когда-то населяли земли и окрестные леса. И она спрашивает родителей: «А что, если они вернутся? Или а что, если они до сих пор с нами?» На что родители ей отвечают: «Ну не бойся, мы уже давным-давно их прогнали, и теперь уже мы можем спать спокойно». Но девочка Винни, к сожалению, не может спать спокойно.
Давайте зачитаем небольшой отрывок из книги, чтобы узнать, чего же именно боится Винни.
«Той ночью, как это часто бывало, Винни снились драконы. Той ночью, как это часто бывало, ее разбудили звуки. Бум! Хрп! Драконы вернулись!» – закричала Винни. «Я слышу, как они храпят!» «Винни, это всего лишь гроза!» – успокоили ее родители. «Засыпай скорее!» Винни уснула, но ей по-прежнему снились драконы. И дальше интрига. Драконы ли это? Да, кстати, мне очень нравится, что Винни очень храбрая девочка. Вот она боится ночью спать, и вместо того, чтобы как-то увязнуть в своих страхах, она берет деревянный меч и весь день упражняется, чтобы, если вдруг она встретит этого дракона, ему бы не показалось...
Мало.
Мало, да. Чтобы она его победила, и его, и всех, кто явится вместе с ним. То есть тут, конечно, можно брать с нее пример.
Мне еще очень нравится эту книгу советовать для детей, родителей, которые очень любят классическое фэнтези, например, любят очень Толкина, потому что, ну, это же прямо вот как раз подготовка к «Хоббиту». Вот вы в 4 года, допустим, читаете книжку «Ты умеешь хранить секреты», а уже в 8 лет вы спокойно читаете «Хоббита», и для вас там все знакомо, понятно, и захватывает вас с первых строк.
И тот самый древочеловек Чемни Энд, да,
именно
из мира
так.
Толкина. А тогда немножко про мифических существ еще затронем с тобой, потому что помимо древочеловека, да, как ты сказала, там есть грифон. И здесь уже с ребенком можно поговорить о том, кто такой грифон. Это действительно мифическое существо, полулев, полуорел, который связывает небо и землю, добро и зло.
И тоже это может быть хорошей как раз ступенькой к чтению мифологии, адаптированной для детей, потому что уже, по крайней мере, эти персонажи, крайне положительно окрашенные в этой книжке, не будут пугать ребенка в дальнейшем.
Да, и, кстати, мы записываем наш подкаст в Петербурге. В Петербурге есть не один грифон, если гулять по городу, подмечать. Конечно, главный из них – это грифоны на Банковском мосту. А тут, кстати, интересно с детьми порассуждать, а кто же это в итоге, грифон или крылатый лев? Потому что и тот, и другой есть в книге. А если разбираться по иконографии, да, то получается, что и то, и другое может называться грифоном. И как раз на Банковском мостике это... лев с крыльями орла. Так и что же наши существа? Они сразу становятся лучшими друзьями, да?
Да, они сразу подружились с Винни. Мне очень нравится, что там написано, что они сразу занялись тем, чем занимаются лучшие друзья, и Винни украшала древо человека цветами.
Да.
Очень, я бы очень хотела, чтобы мои лучшие друзья тоже меня украшали цветами.
Да, и крылатого льва она чесала по спинке весь вечер.
Да.
Да, мой дедушка это очень любил.
Очень идиллическая картина получается.
Но не будем забывать о родителях Винни, потому что они, конечно, очень переживали за нее, когда она пропала, и искали ее по всему лесу. И она услышала, что они ее зовут: «Винни, Винни, девочка, ты где?»
И она, конечно, захотела сразу побежать им навстречу, но эти прекрасные мифические звери, ее новые друзья, отказались ее отпускать и сказали, что ты теперь всегда будешь с нами, потому что никто не должен знать про то, что мы до сих пор живем на этой земле.
Ну, потому что они боялись, да?
Конечно. То есть это, опять же, все-таки история про страхи. И про страхи Винни. Ночные вот эти вот страшные шумы, шорохи, которые, как ей казалось, от дракона исходят. И про страхи этих самых мифических существ, которые боятся, что про них узнают и их прогонят.
Получается, у каждой истории есть две стороны. У любой истории.
У любой.
И нет прям добрых и злых однозначно.
Нет ничего черного или белого, или, как в случае с этой книжкой, зеленого и розового.
И они просят ее не уходить. Точнее, они говорят, что она никуда не уйдет. Но потом они все-таки решают поверить ей и спрашивают: а умеешь ли ты хранить секреты?
И Винни, конечно же, умеет, как и любой порядочный ребенок.
Точно. И они ей верят и отпускают ее домой. И потом...
Родители безумно рады ее возвращению.
Конечно.
И укладывают ее спать то ли к себе в кровать, то ли к ней ложатся. И слышат те самые шорохи и шумы, которые, как ей казалось, издают драконы и другие мифические существа. И, как оказалось, и правда издают они. Но родители всегда ей говорили, что это гром и молнии. И они говорят: это за дракон, они вернулись. И Винни говорит: не, это гроза. Вот мы и сказали весь сюжет книжки.
Ну, с чего мы и начинали, что сюжет — это только первый уровень, да, и, в принципе, не так уж и сложно прочитать книгу за один присест, но она очень долгоиграющая. Вот тут, кстати, девочка Винни сохранила секрет, и здесь, если почитать отзывы наших читателей на многих платформах, и, кстати, не только российских, но и зарубежных, наши читатели делятся на два лагеря. Одни говорят, что это книга о дружбе и доверии, а другие говорят, что плохо, что она учит хранить секреты от родителей.
Сложно. Это сложный момент. Ну, у родителей же тоже могут быть какие-то секреты, которые они хотят вместе с ребенком сохранить. Например, там секрет от бабушки какой-нибудь, или какую-нибудь тайну про подарок для мамы на праздник хочет сохранить папа и ребенок. И это же неплохо, что ребенок умеет хранить эти секреты и не выдавать заранее всю эту информацию.
Я еще думаю, что это такой именно детский секрет, такой секрет, который делает тебя сильнее. Но, конечно, это же не такой секрет, что там кто-то что-то напортачил, а это вот просто мифические существа, да? Мифические,
да,
существа — это сказочные существа, и, конечно, это мир, принадлежащий детям. Ну и, конечно, дети могут этим миром распоряжаться, как они хотят.
Ну и велика вероятность, что Винни это все просто приснилось.
Может быть.
Да. Дело в том, что когда выходила книга «Ты умеешь хранить секреты», редактор детской поляндрии Маргарита Ковалева написала у себя пост, что вот у нас сейчас выходит книга, в которой главная героиня пялится в ковер и после этого видит разные невероятные приключения. И что у нас у всех в детстве было такое, не то чтобы хобби, это было вынужденное хобби, попялиться в ковер и посмотреть мультики. После чего автор книги «Игра в архитектуру» Елена Голованова сказала, что я напишу книжку про ковры, если у вас еще такое нет, потому что тема эта меня занимает весьма. И так, спустя почти полтора года, у нас появилась книга «300 тысяч узелков. Как я прочитал ковер». И я знаю от Маргариты, что она ждала энциклопедию, прям такую настоящую, серьезную, научный трактат про ковры. А Елена с самого начала задумывала такой повествовательный нонфикшн. И у нее, в общем, это получилось в таком формате. Это самый лучший вариант, как можно рассказать про то, что не так, чтобы захватывает юных читателей. Книжка «300 тысяч узелков. Как я прочитал ковер» вышла у нас в прошлом году с иллюстрациями Маши Пряничниковой. И это такая повествовательная история про мальчика, который поехал к бабушке, долго смотрел в ковер от скуки и что-то начал в нем видеть.
Тут, кстати, наверное, надо сказать, что Елена Голованова не только вдохновилась постом про то, что, да, мы все в детстве, и не только в детстве, могли смотреть в ковер и видеть какие-то невероятные миры. Но и вообще она занималась этнографическими поездками, да?
Да.
Она ездила с экспедициями на Кавказ, общалась с ковроделами разных стран, и вообще эта тема ее очень интересовала. И в интервью нашему издательству она делилась, что ездила со своим сыном в город Губа, и там наблюдала вообще удивительную такую ситуацию, что ее 9-летний сын, который принадлежит абсолютно компьютерному миру, да, он с таким интересом наблюдал за тем, как ткали ковры, и даже сам принимал участие, завязывал какие-то узелки. И тут Елена Голованова подумала, что обязательно нужно как-то заинтересовать именно вот это молодое поколение, и как вообще это можно сделать, да, казалось бы, ковер — это одна вселенная, а дети — это...
Совершенно другой мир.
Точно. И ей это удалось, абсолютно точно, потому что в книге очень многие есть параллели, например, с JavaScript.
Да.
С Minecraft.
Точно.
Да. Получается, что эта книга о чем-то старинном, но абсолютно современном языком.
Угу. И, как мы видим, главный герой, там, 10-летний юноша Гриша, который увидел, как маленькая закорючка из ковра превратилась в собаку и, собственно, выбежала из ковра. И эта собака стала его гидом по миру ковров, ну и нашим, соответственно, тоже.
И, значит, мальчик Гриша и его проводник Джабир отправляются на экскурсию по ковровому миру. У этого мира нет точной точки на карте, да, потому что ковровый мир раскинулся по всей Центральной Азии, а дальше они отправляются не только по Центральной Азии в путешествие, но и попадают в Петербург, в Эрмитаж. А потом они еще в Париже, да, изучают ковры и вообще...
С помощью чего они путешествуют?
Ну, наверное, нетрудно догадаться, что путешествуют они на ковре-самолете. Причем Джабир в этой книге развенчивает все мифы, сложившиеся об этом летательном средстве в наших разных сказках. И по ходу экскурсии Гриша учится, во-первых, читать ковры. А оказывается, что они могут рассказать все о мастере или, например, передать какое-то послание зашифрованное, и ты должен обладать этим знанием, чтобы его прочитать.
С самого начала нам Джабир рассказывает, что ковры что-то говорят. Например, ковер может сказать: «Добро пожаловать, заходи, пей чай, чувствуй себя как дома». И это не будет написано текстом, это будет зашифровано в картинках.
Да, или, например, Джибир рассказывает о том, что когда юноша сватает молодую невесту, то узнать ответ он тоже может по ковру, да или нет, согласна она или нет. А со стороны жениха его родители хотят посмотреть на ковер, который соткала его будущая жена, потому что, увидев его, они сразу все поймут про ее характер.
Очень удобные невербальные знаки, к тому же такая красивая вещь, которая может украшать дом, передаваться из поколения в поколение. Но самое здоровское, что можно действительно целую историю передать в ковре. И Джабир показывает, как это расшифровывается. И даже мы теперь можем, научившись, пойти читать ковры.
Да, я, кстати, помню, как я первый раз была в Грузии и попала в магазин ковров. Я была, конечно, в полном восторге, потому что в коврах там было абсолютно все: пол, стены, потолок. Их было там не то что сотни, а, наверное, тысячи. Я ничего не купила, потому что я не смогла выбрать. Ну, это было...
Потому что ты не умела читать ковры.
Да, вот именно. Сейчас я понимаю, что если бы я обладала этим языком ковров, я бы выбирала по смыслу. И, постелив этот ковер у себя дом или повесив на стену, уж не знаю его судьбу, но я бы раскрывала его тайный смысл только самым близким друзьям.
Очень красиво звучит. Очень классная картинка рисуется.
Так как же наш Гриша попал в Эрмитаж?
В конце концов, Джабир решил показать Грише с помощью ковра-самолета, где же хранятся ковры, и он решил показать ему самый старый ковер. И они отправились в Эрмитаж посмотреть на ковер из Пазырыкского кургана. Я знаю истории про людей из разных стран, которые приезжали специально в Петербург, чтобы посмотреть на этот ковер, потому что это невероятная редкость. Он сохранился за счет того, что курган был затоплен, и все было глубоко заморожено и не испортилось ни капельки, и ковер до сих пор выглядит как, ну, не как новенький, но он довольно яркий, и действительно в нем можно прочитать все орнаменты и прикинуть, о чем же нам хотели рассказать те, кто его ткал, но кто именно его ткал, мы не знаем.
Этому ковру 2500 лет.
Да, это вообще очень впечатляет.
Да. То есть, по сути, можно с нашей книгой, как с путеводителем, идти в Эрмитаж и разглядывать ковер.
Я бы и другие книги прихватила с собой про драконов, потому что с книгой «Где же дракон?» мы можем пойти в рыцарский зал, с книгой «Ты умеешь хранить секреты?» мы можем пойти посмотреть гобелены, которые находятся между зданиями Эрмитажа. Не помню точно где, но я их там точно встречала. Ну и к тому же мы выяснили, что нужно выискивать в скульптурах и в архитектуре мифических существ. Но это лучше подготовиться заранее, посмотреть, как они вообще выглядят, как их изображали разные художники, разные скульпторы и разные архитекторы. И уже зная, что искать, так же, как и в коврах, что у нас символически изображается какими-нибудь квадратиками, крестиками и прочим, отправляться искать. И что самое главное, в книжке про ковры тоже есть дракон.
Да-да-да. А, кстати, 300 тысяч узелков – это сколько ковра?
Если мне не изменяет память, то это где-то 3-4 сантиметра.
Здесь на каждом сантиметре по 7-8 узелков, на каждом квадратном метре по 300 тысяч узелков. Если в ковре, скажем, 10 метров, то в нем 3 миллиона узелков. И все эти узелки завязываются вручную. Поэтому какие-то ковры девушки, женщины, бабушки могут ткать больше года.
Ну, сейчас не только девушки, женщины, бабушки делают ковры. Мы все-таки живем в прекрасное время, когда ковры может делать кто угодно. Но так исторически сложилось, что да, чаще этим занимались женщины. Но сейчас ковроделом может стать кто угодно. Так же, как и Гриша в этой книжке.
Я думаю, он заинтересовался профессией.
Очень.
А так что же там с драконом?
Ой, с драконом там такое дело. Дело в том, что Джабир сбежал с ковра провести экскурсию по миру ковров, никого не предупредив об этом и не отпросившись у его ворсейшества. Шаха, который, значит, руководит и владеет страной и миром ковров. И Грише было дано очень важное задание. Если он расшифрует ковер в тронном зале шаха, то он сможет остаться человеком, а не орнаментом на ковре. И также и собачка тоже останется собачкой, а не просто закорючкой. И, конечно же, дракон тут сыграл свою важную роль. Он изображен на ковре очень схематично и очень широко. Он занимает почти все пространство ковра, изгибаясь такой змейкой буквы «С». И, конечно же, не только в «Драконе дело». Там еще есть и дополнительные слои сюжет, которые мальчику Грише необходимо расшифровать, чтобы убедить Шаха, его ворсейшество, что он, правда, очень внимательно слушал своего гида, и мир ковров ему открылся и полюбился. Мы рассказали вам про три книжки с драконами, которые есть в издательстве «Поляндрия», но это далеко не все. Еще у нас есть совершенно замечательная, нежная книжка-картинка «Сильвия и птичка» про дружбу. Довольно редкая энциклопедия северных драконов, очень тоже нежная, акварельная. В ней можно узнать, что некоторые драконы маскируются под цветы, чтобы их просто не заметил кто-то лишний. Вы можете поискать драконов и в других наших книжках, например, во второй части японской истории «Книжная лавка под дождем» и «Костяной дракон», и в книге «Воздушные пираты». Там мифология невероятная, расписана до мельчайших подробностей.
Все ссылки на книги, о которых мы рассказываем в этом подкасте, обязательно будут в описании. Так что не нужно записывать, не переживайте, а мы вас без списка не оставим. Это был пилотный выпуск радио «Поляндрия». Слушайте нас на всех удобных платформах. Подписывайтесь на наши соцсети, чтобы первыми узнавать о новинках. А еще мы часто публикуем интервью с нашими авторами, иллюстраторами, переводчиками и сотрудниками издательства.
Присылайте свои вопросы, и в следующих выпусках мы на них обязательно ответим. Ссылки на наш сайт, почту, соцсети есть в описании этого подкаста. Всем пока!
Пока!